Антуан де Сент-Экзюпери. Повесть «Ночной полет». Посвящается Дидье Дора. Глава первая. Холмы под крылом самолета уже врезали свои черные тени в золото наступавшего вечера. Равнины начинали гореть ровным, неиссякаемым светом. В этой стране они расточают свое золото с той же щедростью, с какой еще долгое время после ухода зимы льют свою снежную белизну. И пилот Фабьен, который с крайнего юга и из Патагонии вел почтовый самолет на Буэнос-Айрес, узнавал о приближении вечера по тем же приметам, по каким узнают об этом воды в гавани. По спокойствию, по легким складкам, что едва вырисовываются на тихих облаках. Фабьен словно выходил на бескрайний, безмятежный рейд. Порой в этой тишине ему начинало казаться, что он совершает неторопливую прогулку, что он пастух. Пастухи Патагонии бредут не спеша от стада к стаду. Фабьен шел от города к городу, он пас эти маленькие городишки. Он встречал их каждые 2 часа. Города приходили на водопой к берегам рек или щипали траву на равнинах. Иногда после сотен километров степей, более безлюдных, чем море, он пролетал над уединенной фермой. Казалось, она плывет ему навстречу по волнам прерии и несет на себе груз человеческих жизней. И, покачивая крыльями, Фабьен приветствовал этот корабль. «Показался Сан-Хулиан! Через 10 минут пойдем на посадку!» Бортрадист передал это сообщение по всей линии. На 2500 километров от Магелланова пролива до Буэнос-Айреса растянулись цепью посадочной площадки. Все они похожи друг на друга, но за этим аэродромом начиналась ночь. Так в Африке за последним покорным селением проходит граница неведомого. Радист передал пилоту записку. «Вокруг бушуют грозы, у меня в наушниках сплошные разряды. Может, заночуем в Сан-Хулиане?» Фабьен улыбнулся. Небо спокойно, как вода в аквариуме, и все аэропорты впереди по пути следования сообщают небо чистое, полное безветрие. Он ответил: «Полетим дальше». А радист думал о том, что где-то, как черви внутри плода, притаились грозы, ночь казалась прекрасной, но кое-где начинала подгнивать. И ему было противно погружаться в этот мрак, скрывающий в себе гниль и разложение. Сбавляя над Сан-Хулианом газ, Фабьен ощутил усталость. Все, что делает жизнь людей приятной, дома, небольшие кафе, аллеи, все это росло, надвигаясь на него. Он был подобен завоевателю, который вечером после победы вглядывается в земли завоеванного края и обнаруживает скромное счастье людей. Фабьену хотелось сбросить с себя доспехи, ощутить тяжесть усталого тела, ведь и в тяготах есть своя отрада. И оказаться простым человеком, созерцающим в окно своего дома неизменный застывший пейзаж. Фабьен остановил бы свой выбор на этом случайном крохотном городке, а выбрав, полюбил бы его, полюбил бы размеренность его существования. Жизнь в таком городке, словно любовь, умеряет порывы. Хорошо бы поселиться здесь надолго, получить здесь свою долю вечности. Фабьену казалось, что городки, где он останавливался на час, и сады, обнесенные старыми стенами, существуют вечно, безразличные к его, Фабьена, жизни. и городок поднимался навстречу экипажу, принимая его в свои объятия. И Фабьен думал о дружбе, о ласковых девушках, об уюте и тепле белой скатерти. Обо всем, с чем человек сживается постепенно и навсегда. Городок бежал уже под самыми крыльями, выставляя на показ тайны своих садов. Ограды не служили им больше защитой. Но, приземлившись, Фабьен понял, что ровно ничего не увидел, кроме ленивых движений нескольких человек среди принадлежавших им камней. Городок самой неподвижностью оберегал от постороннего глаза секреты своих привязанностей. Он отказывал Фабьену в ласке. Для того, чтобы завоевать этот городок, надо было отречься от действия. 10 минут, и снова в путь. Фабьен обернулся и посмотрел на Сан-Хулиан. Теперь это была лишь горстка огней, потом она превратилась в пригоршню звезд и, поманив его еще раз, рассеялась пылью. Уже не видно приборов, надо включать свет. Он прикоснулся к контактам, но свет красных лампочек кабины расплывался в голубоватом сиянии сумерек и не освещал циферблатов. Фабьен поднес руку к лампочке, пальцы почти не окрасились, слишком рано. А ночь поднималась темными клубами дыма и заполняла лощины. Впадины долин уже сливались с равнинными просторами. В деревнях загорались огни. Их созвездия перекликались во мраке, и Фабьен, мигая бортовыми огнями, отвечал огонькам деревень. Всю землю обволокла сеть манящих огней. Каждый дом, обратясь лицом к бескрайней ночи, зажигал свою звезду. Так маяк посылает свой луч во тьму моря. Искры мерцали всюду, где жил человек. Самолет входил сегодня в ворота ночи, как суда входят на рейд, легко и плавно. И Фабьен был счастлив. Он нагнулся к приборной доске, стрелки уже начинали фосфорицировать, проверил показания приборов, остался доволен. Итак, он сидит в небе прочно. Тронув пальцем стальной лонжерон, он ощутил в металле пульсацию жизни. Металл не дрожал, он жил. 500 лошадиных сил, впряженных в мотор, породили в недрах вещества легчайшие токи. Холод металла преобразился в бархатистую плоть. Пилот снова ощутил теперь в полете не головокружение, не хмельную радость, но лишь таинственную работу живого организма. Теперь, создав свой собственный мир, он мог устроиться в нем поудобнее. Фабьен постучал по распределительному щиту, проверил один за другим все контакты, немного поерзал на месте и уселся покрепче, пытаясь отыскать наиболее удобное положение, чтобы чувствовать малейшее колебание 5 тонн металла, которые взвалила себе на плечи зыбкая ночь. Потом ощупал запасную лампу, поставил ее на место, отпустил и снова взял, убедился, что она не скользит, опять отпустил и опять нашел ее, проверил на ощупь каждую рукоятку, каждый рычаг, убеждаясь, что может схватить их сразу и наверняка, приучая свои пальцы действовать в мире слепоты. Потом, когда пальцы усвоили это, он разрешил себе включить свет. И кабина сразу же украсилась точными приборами. Теперь он мог следить за погружением самолета в ночь по одним только циферблатам. И поскольку ничто не дрожало, не колебалась и не вибрировала, поскольку и гироскоп, и высотомер, и режим мотора все оставалось в стабильном, он потянулся, прислонился к кожаной спинке кресла и погрузился в полет, в глубокое раздумье, таящее необъяснимую сладость надежды. И теперь, неся в самом сердце ночи свою сторожевую вахту, он обнаружил, что в ночи раскрывается перед ним человек, его призывы, огни, тревоги. Та простая звездочка во мраке — это дом, и в нем одиночество, а та, что погасла, — это дом, приютивший любовь или тоску. Дом, который не шлет больше сигналов всему остальному миру. Облокотясь о стол, сидят у лампы крестьяне и лелеют в душе смутные им самим неведомые надежды. Этим людям и невдомек, что помыслы их летят так далеко во мраке, сомкнувшейся над ними ночи. Но Фабьен слышит их, когда, пролетев 1000 километров, он чувствует, как волны, взнесенные из бездонных глубин, поднимают и опускают его самолет, в котором пульсирует жизнь. Он пробился, как сквозь 10 войн, сквозь 10 гроз. Прошел по лужайкам лунного света, что пролегли между грозами, и вот победитель достиг, наконец, этих огней. Людям кажется, что лампа освещает только их скромный стол. Но свет ее, пролетев 800 километров, уже достиг кого-то, как призыв, как крик отчаяния с пустынного, затерянного в море островка.